Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 12 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за лентами информационных агентств и московскими пробками. Вы знаете, что мы исследуем две карты пробок Яндекса и Центра организации дорожного движения. На данный момент Яндекс выигрывает. 6-5 счет такой. Вот в 6 баллов оценивает ситуацию на дорогах Яндекс. 5 баллов такова оценка Центра организации дорожного движения. Что еще? Вот в эти минуты появляется все больше новостей по поводу новых предложений со стороны депутатов Государственной Думы, которая в данном случае, насколько я понимаю, в Сенате появилась. Это инициатива о том, что нельзя... Сейчас я попытаюсь найти... А нельзя будет распространять в интернете материалы, вызывающие, цитата, явное неуважение к обществу, государству, государственным символам и органам государственной власти. Государственная Дума, как сообщается, вот буквально полчаса назад первые сообщения на этот счет появились. Государственная Дума уже в ближайшее время собирается рассматривать этот закон. Его внесли представители Совета Федерации. За подобное нарушение предусмотрен штраф до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток, но это только в том случае, если в публикации не найдут уголовно наказуемого деяния. Соответственно, речь идет о поправках в закон об информации, а к страницам, где размещаться будут такие материалы, собираются блокировать доступ. Об этом будем еще говорить, но в ближайшие 20 минут другие темы. Wall Street Journal рассказывает о восстании избирателей в большой тройке Европы, то есть во Франции, Великобритании и Германии. Ну, а работодателям не придется 6 лет дублировать сведения о трудовой деятельности сотрудников в бумажном виде. Таким образом, бумажные трудовые книжки доживают последние 2 года.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Из того, что в эти минуты появляется на лентах информационных агентств, американские пловцы выиграли смешанную кролевую эстафету 4 по 50 метров на чемпионате мира. Наша сборная на 3-м месте. Еще одно срочное сообщение и то, и другое РИА Новости. Кабмин вносит в капитал РЖД почти 55 миллиардов рублей на модернизацию БАМа и Транссиба, а также на другие проекты. Подробности в ближайших информационных выпусках. А мы к публикации Wall Street Journal цитировали буду по переводу, который опубликован на сайте газета.ру. Согласно этому материалу, Wall Street Journal рассказала о восстании избирателей в большой тройке Европы. Так оценивают ситуацию, с которой столкнулись лидеры трех европейских правительств сразу. И премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, вы знаете, сегодня, насколько я понимаю, ближе к вечеру должно быть голосование по поводу недоверия к ней в Великобритании. Президент Франции Эммануэль Макрон, вы знаете, что происходит на парижских, в том числе, улицах. Ну и Ангела Меркель, канцлер Федеративной Республики Германии, которая, как вы знаете, потеряла пост лидера партии. Николай Ковешников, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Николай Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, насколько смело будет называть в данном случае происходящее восстанием избирателей?
Говоря о трех конкретных перечисленных вами случаях, называть их проявлением революции избирателей было бы нерелевантно. Потому что и в Британии, и в Великобритании, и в Германии мы имеем дело с противоречиями внутри элиты. Вотум недоверия Мэй – это идея части депутатов ее родной консервативной партии. Уход Меркель, он, безусловно, спровоцирован плохими результатами выборов прошлого года и этого года. Но, опять же, выборы нового лидера партии – это внутриэлитный процесс. Говорить о восстании избирателей в чистом виде можно только рассматривая желтых жилетов во Франции. И там действительно широкие слои населения, низший средний класс и низшие по уровню доходов слои, они восстали, если так можно выразиться, предъявляя требования справедливости, более справедливого распределения общественных благ и требования участия, большего участия, большей представленности в политической жизни, потому что они чувствуют, что недостаточно их интересы представлены традиционной партийной политической системой, тем более, что во Франции сейчас левые партии в упадке.
Скажите, вот обычно принято говорить, что, мол, наши российские избиратели недостаточно продвинуты, недостаточно развиты с точки зрения демократии, и поэтому обычно требуют, чтобы их налоги уменьшали, ну, не хотят платить государству, но хотят от государства получать. Желтые жилеты во Франции сейчас, по сути, требуют того же самого. Это означает, что французский избиратель не намного продвинутее, чем российский, или это не все избиратели Франции, а худшие из них?
Я бы не стал делить избирателей на худших и лучших. Более того, мне странен сам тезис о том, что какие-то избиратели могут быть худшими, неграмотными и несозревшими. Более того, я не понимаю, что такое государственные деньги, потому что у государства ничего денег нет. Государство не добывает нефть, государство не сеет хлеб. И все деньги, которыми распоряжается государство, это деньги, которые население передало этому государству в виде налогов. И, соответственно, население вправе требовать от государства, чтобы государство тратило порученные ему деньги так, как население хочет.
Хорошо. Давайте вернемся к тому, что вы говорили, когда вы говорили о том, что во Франции люди вышли ради справедливости. Очень многие говорят о том, что так или иначе, вот эта вот адресация к справедливости или к необходимости большей справедливости в обществе, это поливение общества, и говорят, это поливение общества, ну, для многих очень сильно свойственно сейчас, в начале 21 века. Но вы сказали, что левая идея в кризисе. Правильно я вас цитирую?
Я сказал, что левые партии во Франции в кризисе. А запрос на левую идею и запрос на левый дискурс и запрос на более справедливое распределение общественных благ и доходов, он действительно существует не только во Франции, но во Франции он особенно силен в силу традиций политических, которые существуют в стране.
Тогда, смотрите, следующий вопрос возникает. Даже не про традиции, если мы говорим. Возвращаемся к статье Wall Street Journal, и там написано, там особенно автор статьи обращает внимание на то, что вот этот элитный кризис, о котором вы говорили, когда вы характеризовали ситуацию в Великобритании и в Германии, а также этот демократический кризис справедливости, о котором мы говорим во Франции, так или иначе и там, и там, и там на пике экономического роста. Как это понять?
Видите ли, нынешняя ситуация в странах Западной Европы сложно назвать пиком экономического роста, потому что темп экономического роста довольно умеренный. Кроме того, это экономический рост после многолетней стагнации, начавшийся после кризиса 2009-2010 года. И, наконец, в ситуации такого очень умеренного роста, в силу особенностей экономической и политической системы, значительную часть этого роста присваивается верхними слоями общества. А на долю среднего класса и нижнего класса от умеренного экономического роста не остается практически ничего. Если мы посмотрим статистику, то мы увидим, что и во Франции, и в Германии, и в Великобритании сокращается доля тех, кого принято называть традиционно средним классом. И именно это и выводит на улицы тот средний класс, который ощущает, что ему не становится жить лучше. И не только выводит на улицы, но и заставляет их менять свои модели голосования, заставляет разочаровываться в традиционном эстеблишменте, в традиционном наборе политических партий.
Ну и последний вопрос, все-таки возвращаясь к этой истории с оценкой революционной ситуации, то, что сейчас происходит в этих странах, это кризис верхов или кризис низов?
Я бы не стал говорить, что это революционная ситуация, прежде всего. Кризис верхов имеет место, потому что в каждой стране свои причины. В Великобритании кризис верхов выражается в том, что элиты расколоты по целому ряду принципиальных политических и экономических вопросов и никак не могут выработать здравую позицию. Они сами не знают, чего хотят. В Великобритании этот кризис верхов, потому что запрос на... Потому что в Германии избиратель становится более правым и более националистически ориентированным. И пример тому рост голосов за партию «Альтернатива для Германии». А существующие германские партии не могут адекватно этот запрос отразить. И не знают, что делать в этой ситуации.
Здесь нет путаницы, я просто прошу уточнить, когда мы только что говорили о поливении избирателя во Франции и поправении избирателя в Германии. Это действительно две разных тенденции.
Видите ли, мир очень сложен. С одной стороны, в экономических терминах избиратель может леветь и требовать большей, более справедливого распределения благ. А с политической точки зрения избиратель может править, как происходит в Германии, и становиться менее космополитичным, менее европейским, более германским, более антимигрантским.
Понятно. Спасибо. Николай Ковешников, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, был с нами на прямой связи. Он говорит, что восстание избирателей в Большой Тройке, ну, это некоторое преувеличение. 692-й пишет, смотрите, когда Де Голль решил отказаться от доллара, тогда вспыхнули протесты. Теперь Макрон заявил о создании армии Европы в пику США, и опять протесты. Возникает вопрос... В этой связи тогда что происходит в других странах? Там ведь тоже определенные протесты по разного рода вопросам. А они вроде как не заявляют о создании европейской армии в пику США. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». «Крах мирового буржуинства неизбежен», пишет 29-й. «Французский Майдан тоже не хочет жить на макарошках», проводит аналогии с ситуации в Российской Федерации, 45-й. Ну, собственно, вот это главное сообщение, которое на этот момент приходит по поводу статьи Wall Street Journal, которую мы только что разбирали с Николаем Ковешниковым. Напомню, Wall Street Journal пишет о ситуации в Большой Тройке Европы, то есть Великобритании, Франции и Германии, как о восстании избирателей.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Работодателям не придется 6 лет дублировать сведения о трудовой деятельности сотрудников в бумажном виде после перехода на электронные трудовые книжки уже с 2020 года. Дата не меняется, а об этом было объявлено заранее. В 2020 году в полном объеме заработают так называемые электронные трудовые книжки, и вот этих бумажных штучек при переходе с работы на работу у вас в руках больше не будет. Но! Раньше речь шла о том, что с 2020 до 2025 года можно будет по желанию требовать, чтобы вашу трудовую книжку, бумажную трудовую книжку заполняли. Судя по последним доработанным версиям законопроекта Минтруда, Министерство труда и социальной защиты отказывается от идеи обязать работодателей дублировать сведения о трудовой деятельности сотрудников в электронном и в бумажном виде. Прежде, я даже сказал, до 25-го, нет, до 27-го года предполагалось, что работодатели должны будут вести такие документы. Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов. Олег Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
На самом деле, вот эти разговоры, даже разговоры о возможной отмене бумажных трудовых книжек у многих вызывали вопросы, ну и определенное недовольство или некоторые опасения по поводу того, а все ли будет учитываться из трудового стажа. Нет ли таких опасений сейчас, когда, по сути, власти принимают решение уже через 2 года от бумажных трудовых книжек отказаться?
Да, есть такая версия, что ускорить процесс вообще ликвидации обычных трудовых книжек. Но еще это будет обсуждаться, мне кажется, в Государственной Думе, пока это только законопроект, который внесен в правительство. А еще все может измениться. И действительно, Минтруд вот еще летом пытался ввести некий такой переходный период, исходя из тех идей, что человек сам по себе, ну, достаточно консервативное существо, поэтому далеко, ну, по крайней мере, пожилое поколение не совсем понимает, а что же такое электронная трудовая книжка. Привыкли уже, что вот есть паспорт, есть военный билет, ну и должна быть такая обычная трудовая книжка тоже. Но, опять же, работодатели как раз настаивают на том, чтобы ввести электронную трудовую книжку быстрее, с 1 января 2020 года, и вообще отказаться в этот период, ну, то есть начиная с 1 января 2021 года, вообще от введения обычных трудовых книжек. С одной стороны, есть и плюсы, и минусы. Плюсы, безусловно, в том, что все эти данные, они хранятся уже достаточно давно, когда появились ЭНН, СНИЛС, когда появился пенсионный учет. Все эти данные уже давно находятся у соответствующих структур. Соответственно, нет никакой необходимости дублировать еще письменно эти данные на каких-то бумажных носителях. Тем более, что бумажный носитель, по большому счету, можно потерять, а вот электронные данные, ну, при определенной степени соблюдения электронной безопасности, будут храниться постоянно.
Тем более, ну, что, если я правильно понимаю, они ведь уже хранятся таким образом.
Да, тем более, что они действительно уже хранятся, и ничего сложного для работника и для работодателей, и для государственных структур получить эти сведения не представляет особого труда.
Подождите, хотелось бы все-таки уточнить, если, к примеру, предложения пройдут, и реально с 2021 года вот такая трудовая книжка не будет работать, а там ведь говорят о том, что люди, которые начнут работать, им уже даже и заводить не будут трудовую книжку.
Да, совершенно верно.
Вот. А тем, кому уже трудовую книжку завели, то есть она будет заполняться до 20-го, а когда он меняет работу после этого, уже все. Нет. Или как?
Да. Нет, она вообще утрачивает силу с 1 января 2021 года. По всей видимости, она будет храниться у самого работника. А он будет получать на руки уже выписку, определенный документ с места работы, но не саму трудовую книжку.
Ну, и если я правильно понимаю вот эти предложения, то, увольняясь с очередного места работы, ты можешь потребовать справку о том, что у них там работа с такого-то до такого-то числа.
Совершенно верно. Можно попросить, потребовать справку, но и по большому счету в ней тоже особой необходимости нет, так как все эти сведения, они хранятся в электронном виде, и работодатель точно так же может их увидеть в электронном виде. Ну, это просто процесс такой не быстрый в том смысле, что некоторые хотят получить на руки какой-то документ, подтверждающий там место работы. Но в этой справке тоже, по большому счету, большой необходимости-то, повторяю, нет.
Можно я еще спрошу вас вот о чем? Достаточно болезненно переходили на отсутствие вот этих вот гербовых удостоверений по поводу собственности. Теперь как-то более-менее спокойно на это смотрят. Этот процесс с трудовыми книжками, он будет более болезненным? Если да, то почему?
Ну, скорее, вот более пожилое поколение, которое не очень хорошо разбирается в современных технологиях, электронных технологиях, они, может быть, будут как-то недовольны поначалу, но я уверен, что постепенно они поймут выгоду, что никаких ущемлений их трудовых прав или сложностей для подтверждения там стажа работы, места работы и так далее не будет. Я думаю, что постепенно это все нормализуется, потому что, ну, откровенно говоря, эта система намного удобнее, чем обычные трудовые книжки.
Спасибо. Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, был с нами на прямой связи. Теперь вас приглашаю. 7373948. Странные вопросы. Вот если исходить из сообщений, которые приходят к нам на телеграм-канал, говорит МСК-бот, или на смс-портал +7 925 48 94 8. Николай Любер, к примеру, попробовать-то можно, но кто обязан-то будет эти справки дать? Так работодатель будет обязан, если вы этого хотите. Он не обязан это делать автоматически по собственной инициативе. Но если вы говорите, я увольняюсь и требую от вас справку, он обязан вам дать справку, что вы работали с такого-то по такое-то число. А вы знаете, что в поликлиниках уже теряют электронные медкарты. Что же нас ждет с трудовой книжкой? Судя по всему, придется до гроба работать, ведь книжку потеряют или хакеры будут. Это Ипатий 970-й пишет. А если в 2020 году человек будет без работы и трудовая окажется на руках, пишет 692-й. Да все что угодно делайте с трудовой книжкой в 2020 году, если я правильно понимаю. Если вот Олег Иванов только что говорил, он предполагает, что в принципе трудовые книжки как таковые утратят силу. Поэтому, ну, можете танцевать с этой трудовой книжкой, ну, я не знаю, можете повесить ее в красный угол. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день, зовут Александр. Поймите правильно, хотя бы сейчас, когда все происходит сейчас, хотя про трудовые книжки видно, как человек работал, сколько работал, где работал, кем работал. А тогда, когда это все будет в электронном виде, как мы его будем это все узнавать?
А вы... Нет, кто будет узнавать? Вы как работодатель?
Да, как работодатель, да.
Понятно, ну, вы сможете...
Приходит ко мне человек, показывает, вот недавно было, у него 2 увольнения за прогулы. Я увидел, что 2 увольнения за прогулы, вот, и я его не взял на работу. Почему? Потому что, ну, один раз заступился, другой раз это уже
видите,
в порядке вещей.
Вполне возможно, что теперь это такие особенные персональные данные. Кто знает, ведь теперь серьезная такая история по поводу хранения. Правда, вот нам пишут тут по поводу этих самых данных, к примеру, страховые компании ведь теряют вот эти коэффициенты. Ну, говорят, это все-таки было в прошлом. Мол, в последнее время ничего подобного не происходит. В базе данных, записанных на электронную книгу, никак нельзя, не понимаю. Зато юзеры знают, как теряют электронные данные, пишет 955, не понимаю о чем. Когда уверяют, что не будет никаких ущемлений, готовьтесь к худшему, пишет 334. Я бы хотел, чтобы вы написали, а к чему худшему можно готовиться в данном случае? Ну вот если вы действительно хотите противостоять этой истории, и вы хотите, чтобы у вас нечто осталось, что у вас записано там, ну вот у меня, например, записано в трудовой книжке там что-то с 1987 года, или с 91 года, я уж не помню, потому что там тоже что-то уже терялось. И что? Ну, допустим, была бы у меня бумажка с печатью по поводу «и что?». Сильно бы это мне помогло? Не знаю. При ядерном взрыве электромагнитное возмущение все данные все равно уничтожит, пишет черногорец, и что тогда делать? А вам уже будет все равно, это же ядерный взрыв, черногорец. Электромагнитное возмущение уничтожит не только данные, но и вас лично. 7373-94... Есть такое подозрение. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил.
Есть трудовая книжка в том ИП, это анахронизм чистой воды. Знаете, я в 2 словах расскажу, чем ценна была трудовая книжка для руководителей Советского Союза.
Давайте любой, только за 45 секунд.
Строек и так далее. У каждого в руководителе в сейфе лежало иногда до несколько сот книжек мертвых душ. Пока ты где заполнялся место работы, получалась зарплата и все. Я вам говорю, это очень компетентно. Вот вам и доблесть трудовой книжки. Она давала нетрудовые доходы руководителям. Знаете, поэтому нужна не просто база электронная, а рекомендации, тот шлейф достоинств и недостатков, который заказом специалистам идет, его скрыть невозможно. Это рекомендации, это резюме и так далее. А трудовая книжка нужно забыть. Клочок бумаги ничего не значащий. Там ложь всегда.
Понятно. Можно же рекомендации готовить, если вы правда хотите. А если у вас нет рекомендаций, то работодатель будет вас в чем-то подозревать. Ну и еще. Вот у нас, смотрите, как люди реагируют. Один, значит, пишет, а если будет ядерный взрыв, электромагнитное возмущение уничтожит все данные, что тогда делать? Я говорю, ну так при ядерном взрыве и вас уничтожат. И тогда другой пишет, но электромагнитное возмущение не убивает человека. Он же убивает данные, сохраняя людей. Но ведь до этого было четко сказано – ядерный взрыв. Поэтому человека не будет, и данные ему будут не нужны. По-любому будет вид мошенничества с трудовой историей, как с кредитной, пишет Павел Кряжев. Будут предлагать поправить историю трудовой, повысить должность и так далее. Но это тогда уже все вопросы к пенсионному фонду. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». 12 декабря, среда. Меня зовут Юрий Вудкин. Продолжаем, следим за главными событиями этого дня. Обсуждаем главные темы и карту пробок изучаем. 2 карты пробок. пробок Яндекса и Центра организации дорожного движения. Полчаса назад счет был 6-5 в пользу Яндекса. Яндекс оценивал ситуацию с пробками в 6 баллов, ЦОДД в 5. Теперь счет 7-5. Яндекс говорит, что в Москве 7-бальные пробки, ЦОДД утверждает, что 5-бальные. Да, и еще важно, сегодня очень мало автомобилей на московских улицах, несмотря на такие серьезные цифры пробок. Всего 412 760. Это примерно так на 150, насколько я понимаю, тысяч автомобилей меньше, чем обычно в это время в будние дни в Москве. Что касается, вот понимаете, у каждого своя свадьба. Возвращаемся к ядерному взрыву и электромагнитному излучению. Напомню, это прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Значит, сначала один из наших слушателей написал, что, что там с, при ядерном взрыве электромагнитное возмущение уничтожит все данные. И что тогда делать? Ну, в том смысле, что трудовых книжек-то не будет, и поэтому люди останутся без стажа при ядерном взрыве. Я говорю, ну, ядерный же взрыв. Людей тоже не останется. Тогда другой пишет, нет, электромагнитное возмущение может уничтожать данные без уничтожения людей. Я говорю, подождите, но там же ядерный взрыв в начале, а потом электромагнитное излучение. И тут один пишет, электромагнитное возмущение не ядерный взрыв. Потому что это очень мощный импульс, который с ядерным взрывом не связан. Но там-то был ядерный взрыв в начале, такой случай рассказывает. И тут, наконец, первый возвращается и говорит, ядерный взрыв уничтожит дата-центр. И людей, которые вокруг дата-центра. Но ведь кто-то же в стране останется, и вот у них-то уже трудовых книжек. В общем, проблема. Короче, с трудовыми книжками проблема, надо возвращать бумажные, надо сохранять бумажные, от них отказываться мы пока не можем. Хотя вот 946-й может, потому что ему пишет фиолетово, что будет в дальнейшем, потому что мы все равно все умрем. И он не понимает, почему всех всколохнула эта новость о том, что не будет бумажных трудовых книжек. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? О том, что Матвиенко предлагает оспаривать штрафы ГИБДД через интернет, и о том, что в Мосгордуме собираются рассмотреть вопрос о том, чтобы увеличить штраф за поездку в метро со стаканом кофе.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Читаем сегодня «Российскую газету», а там Матвиенко, спикер Совета Федерации, которая предлагает дать водителям возможность оспаривать штрафы через интернет. Она вообще говорит, что это должно происходить в автоматическом режиме. Цитата. «Видеокамеры, как и всякая техника, могут ломаться, некорректно работать из-за погодных и других условий, но штрафы за зафиксированные ими нарушения рассылаются в автоматическом режиме. А автоматического оспаривания штрафа, который, по мнению гражданина, назначен незаконно, у нас нет». Матвиенко говорит, есть кнопка на сайте ГИБДД и существует только формально. Говорит, надо сделать эту кнопку реально работающей. Люди продолжают жаловаться, и жалоб много, что им прислали электронную квитанцию, они в ответ заполнили на сайте формы, и все равно раньше, дальше надо лично ходить по кабинетам, доказывать и объяснять. Глава Софеда подчеркнула, что доходы от уплаты штрафов идут в местный бюджет, но, учитывая, что мы обсуждаем, наверное, не это главное. Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки», к нам присоединяется. Петр, добрый вечер.
Да, Юрий, добрый вечер.
Скажите, как, когда последний раз вы поддерживали позицию спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко?
Ну, если честно, даже не припомню. Но такое было. Было один раз, я помню.
Значит, теперь вы, видимо, будете поддерживать ее второй раз или нет?
Конечно, буду поддерживать, потому что действительно, когда история с огромным количеством претензий, жалоб по камерам фото-видеофиксации натыкается на фактическую невозможность обжаловать в современном режиме эти штрафы, то есть надо ехать, надо писать заявление, надо писать какие-то бумажные письма. В то же самое время штраф выписывается за одну секунду и попадает к нам в почтовый ящик. Это несправедливо, неправильно и, по сути, закрывает людям право на защиту, ну, вот таким замысловатым способом.
Скажите, Петр, но вы сказали, что штраф выписывается за секунду. А я вот, например, думал, что потом какой-то живой человек все-таки смотрит хотя бы несколько секунд на эту квитанцию. Такого уже нет.
Ну, я прошу прощения, да, конечно, не за секунду. В Москве, например, на один штраф уходит 8 секунд. Но я опять же хочу сказать, что за эти 8 секунд инспектор ГИБДД должен удостовериться в том, что нарушение было, что его камера не вела в заблуждение. Но мы понимаем, что это все не делается должным образом, в результате получается огромное количество ошибок, претензий, ну и соответствующий за этим негативный фон.
Скажите, с вашей точки зрения, вот эта кнопка на сайте ГИБДД, о которой упоминает Валентина Матвиенко, почему она не работает?
Потому что ГИБДД невыгодно, чтобы эта кнопка работала. Дело в том, что госавтоинспекция всем рассказывает, что система фото-видеофиксации работает идеально. Процент жалоб 0,1%. Таким образом, ничего делать не надо. Если у людей появится возможность обжаловать штрафы вот так вот через интернет, ну или через госуслуги, то количество жалоб, я думаю, возрастет на порядок, если не на два порядка.
Тогда последний вопрос. Вот теперь, когда Матвиенко это сказала, все-таки это высокопоставленный руководитель страны, что-то изменится?
Юрий, вы знаете, я больше верю чиновнице из Екатеринбурга по имени Ольга, которая убедила нас всех, что государство нам ничего не должно. Поэтому я не очень верю в то, что что-то изменится. Надо как-то будет выкарабкиваться из этого самим.
Ну, давайте все-таки уточним, ведь Ольгу все-таки наказали за это.
Ну, как наказали? Отпуск на Сейшельских островах.
Выговор. Сегодня же об этом объявлено.
Вы знаете, Юрий, выговор – это плевок, как мне кажется, в российских граждан, сознательных людей, потому что ну, за такое оскорбление всего народа, конечно, должно быть более серьезное наказание, а выговор – это просто смешно.
Ну, еще там департамент, как говорят, упразднили, ну и многие еще обращают внимание на то, что все-таки ее слова действительно вырвали из контекста.
Я смотрел полное ее интервью и боюсь, что это именно ее позиция, она просто была высказана немного иными словами.
Хорошо, Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки», поддержал Валентину Матвиенко, спикера Совета Федерации, который предлагает дать водителям возможность оспаривать штрафы через интернет. Мне кажется, что если дать такую возможность, то государственная машина сразу же забуксует. Ну, потому что все же как ломанутся, а они как ломанулись. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал, пишут, что восстановили в должности. Еще раз, может быть, и восстановили в должности, но департамента-то нет. Понимаете, тут же такая, это же очень такая аккуратная система. Вполне возможно, что ее потому и восстановили в должности, что четко понимали, что восстановить восстановят, а департамента нет. Ну вот она и будет руководить несуществующим департаментом. Хотя, подождем. Все будут ждать, что не согласны, а вот ГАИ и боятся. Не очень понимаю, о чем пишет 405-й. Александр Фельдман считает, что восстановили Гладских на время передачи дела, а потом повысят. Департамент будет ликвидироваться еще 2 месяца, пишет Дмитрий. Мы, короче, про Гладских говорим, а не про то, что нам камеры выписывают штрафы. Это нас не волнует абсолютно. 7373948, телефон прямого эфира. Сама Матвиенко говорит, надо что-то делать. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Матвиенко, не верю.
В смысле?
Ну, просто не верю, что что-то изменится.
А, ну, так она говорит, она же не говорит, что что-то изменится. Она говорит, надо изменить.
Нет, она, если она говорит, то как бы подразумевается, что она этим недовольна и должна что-то изменить. Кому-то надавить, кому-то сказать, что-то сделать. Но ей веры нет, и поэтому я думаю, что ничего не изменится.
Скажите, но с вашей точки зрения, ну правда, ведь у людей есть все равно возможность жаловаться. Может быть, не кнопочкой, конечно. Может быть, письмо написать, но ведь не жалуются.
Нет, просто люди разные бывают. Я могу вам свою рассказать историю в двух словах. А мне штрафы всегда приходили справедливые, мне не приходилось их обжаловать.
Вот полностью с вами согласен, та же история.
Дальше, сейчас расскажу, вот прям быстро. Вот машину ставил на учет, тоже ГИБДД. За 10 дней нужно поставить на учет после покупки. На госуслугу зарегистрировался, дает только через 14 дней. Прихожу, и мне выписывают штраф. Я говорю, как так? Другие бы согласились, а я пошел к начальнику, пошел дальше, поднял там скандал.
Да.
И все, штрафа у меня нет. Просто отстаивайте свои права. Да. Ну, еще раз повторяю, мне ни один штраф вот незаслуженно не пришел. А приходит их 1-2 в год. Я вообще не нарушаю.
Полностью с вами согласен. Причем у меня та же история была. Я когда машину должен был поставить в течение 10 дней на учет, выяснилось, что в этот момент мне 45, и поэтому в ближайшие несколько недель у меня нет паспорта, потому что старый недействителен. Так вот, смог зарегистрировать машину я где-то недели через три мне попытались выписать штраф, но я пошел к начальнику, и штраф никто не выписал.
И так всем что... советую отстаивать свои права.
Это работает, всем... правда. Да. Целая Матвиенко сказала, пишет 569-й, та кнопка, которая не работает, пишет Павел Степанец, ведь за это кто-то отвечает. Ведь Матвиенко... Слушайте, правда вы думаете, что Матвиенко должна знать о том, что за кнопку на сайте ГИБДД кто-то отвечает? Мне кажется, что то, что Матвиенко сказала, кнопка не работает, этого достаточно. Теперь другие должны забегать и сделать так, чтобы кнопка заработала. Если есть допустимый процент ошибок по штрафам, то будет и допустимый процент ошибок по электронным трудовым книжкам. Лишится какая-то доля процента граждан всего своего трудового стажа, пишет Герман. Ну и подумаешь, ну почему же, отстаивайте свои права. Вот берите справки, если вы не хотите в это верить, и если вы не допускаете, что система может работать и сохранять данные электронные. Берите справки у каждого работодателя, подшиваете их и храните. Можете даже где-нибудь сейф арендовать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это Лимузин. Вот видите, вы опять говорите, давайте, берите, подшивайте. А зачем мне, когда уже есть трудовая?
В смысле?
Она лежит у меня, например, там в кармашке, если я не работаю.
Да, а вот мне не нужна, например. А почему я тогда должен, как вы делать?
Вы никому ничего не должны. Вы можете от нее отказаться.
Ну вот и все, отлично. Поэтому, значит, нас с вами просто меняют местами. Вот и все.
Смотрите, какая ситуация с электронными вещами, с которыми я столкнулся лично.
Давайте.
Значит, мне насчитали там какие-то налоги. Насчитали за 4 или 5 лет последних за машины, которые вообще у меня уже давным-давно просто. Угу. В базе ГИБДД их нет. И я вынужден ногами идти и разбираться в налоговую. Ну и где ваши электронные вот эти вот позитивные вещи? Когда повсеместно ошибки, а потом...
Смотрите, подождите. Во-первых, у ведущего гонор, высокомерие, неприятная манера поведения и крайне неприятный тембр, это пишет 798-й. Но мы про другое. Смотрите, значит, у меня была такая же история. А я вот взял и заполнил, письмо написал в налоговую инспекцию через сайт, и сработало.
Мы же ведь работаем и делаем что-то для народу, чтобы стало, так сказать, удобнее и легче, но на самом деле прибавляется геморрой.
Ну вот в данном случае Матвиенко и предлагает, простите, геморроя сделать поменьше. Ну, я так понимаю, она ведь говорит о том, что должна быть возможность оспаривать штрафы через интернет. Третье лицо говорит в стране про кнопку на каком-то сайте. Деревенский парень, если это болезненная проблема, она, насколько я понимаю, волнует многих людей, потому что многим выписывают электронные штрафы, и чем дальше таких электронных штрафов будет больше, значит, в общем, она имеет право и даже должна говорить о том, работает кнопка или нет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и, конечно, трудовые книжки всех волнуют. Дима пишет, индивидуальные предприниматели и мелкий бизнес тоже будут платить за доступ в систему, где нужно будет вести электронные трудовые книжки. Опять поборы и снова лазейка для виртуального стажа через ИПшников. Непонятно. С этим надо будет разбираться. Семен пишет, вам не стыдно отстаивать свои права в России? Невозможно без знакомств, проверено. А ваше высокомерие зашкаливает, вы не любите русский народ, пишет Семен. Ну, может быть, просто попробовать отстаивать свои права без знакомств? Следующая тема. Это права людей, которые передвигаются в метро с чашечкой кофе. Coffee to go. Ну, вроде как, все получилось, но нет. В Мосгордуме собираются рассмотреть вопрос об увеличении штрафа за поездку в кофе с метро. Чтобы вы знали. Штраф за поездку в метро существует. Просто его хотят сделать большим. Инна Светенко, председатель комиссии по безопасности Мосгордумы. Инна Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а это правда с кофе в метро нельзя?
Дело в том, что прописано, что в метрополитене запрещены к провозу те вещи, которые могут испачкать одежду тех, кто находится рядом. То есть там нет, конечно, конкретно, какой кофе именно и какой фирмы нельзя провозить, в каком стаканчике. И также еще много нового, когда услышала эту новость, прочитала в Кодексе административных правонарушений города Москвы. Оказывается, могут оштрафовать за то, что человек бежит по эскалатору с той скоростью, которая может быть опасной для окружающих. И понимаю, что данные нормы, они никогда не применялись. И никогда эти нормы не администрировались. Поэтому считаю, что лучше пойти по пути избавление от таких норм в кодексе административных правонарушений, а не увеличение штрафа за те нормы, за которые и так штраф никто не берет.
Но, с другой стороны, Инна Юрьевна, но ведь это правда проблема? Люди, и таких людей становится все больше, они с горячим кофе приходят в метро, и если метро тряхнет, то, в общем-то, окажешься в кофе.
Ну, вы абсолютно правы. Я тоже с большим сожалением отношусь к тому, что существует некая такая субкультура, которая не так давно появилась у нас, кушать, пить на ходу. На самом деле даже врачи говорят о том, что это вредно. И вот мне кажется, что нам надо просто поднимать культуру людей и говорить о том, что это неприлично, что это некрасиво, не модно. То есть вести какую-то пропагандистскую работу, а не запрещать. Ведь я уверена, что кофе берут все-таки не для того, чтобы испачкать одежду другого, а насладиться напитком. Но просто делать это надо красиво.
Тут просто один вопрос к вам, как к депутату или председателю комиссии по безопасности в Мосгордуме. Ведь как раз в метро, ну, на МЦК-то точно совсем недавно появились такие автоматы, которые как раз выдают тебе кофе, с которым можно тут же пройти и сесть в вагон. Может быть, это запретить тогда?
Алло,
Алло. Инна Юрьевна, теперь вы слышите меня? Алло. Алло. Ну, не получилось. Хорошо. Это Александра Фельдмана я пытался цитировать, и он пишет, для чего тогда в метро установили множество вендинговых автоматов? Вязать запретили в метро спицы, потому что опасны. Вот этого я не знал, кстати. Вот этого я не знал. Я в ближайшее время собирался как раз поехать в метро и что-нибудь там связать. Оказывается, нельзя. Хорошо, не буду. Надо запретить ходить с кофе в метро и в транспорте, а кто не соблюдает этого, на 15 суток трудотерапии. Так полагает Ипатий. 334. С одной стороны, был в Лондоне. Едут люди, едят fish and chips. Честно, неприятно. Ну, запах такой. С другой стороны, при социализме не пускали в метро с мороженым и в шортах. Не знаю. В общем, непонятно, надо ли вводить такие ограничения. С другой стороны, может быть, правда нужно? У нас в последнее время так много народу, что, знаете ли, не до кофе. 7373948, телефон прямого эфира. В вагонах бывают, извините, обоссанные бомжи лежат, а вы за кофе боитесь, Мишка-Ромашка. Так, в общем, надо и за то, и за другое бояться, как кажется. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, да, добрый день, Александр. Смотрите, какая тут история. Ну, на самом деле, конечно, надо это все дело запрещать.
А как? Ну, это не администрируется, вам же говорит депутат сейчас.
Но оно не администрируется, ну, я с депутатом, вот, что странно, согласен, это надо как-то культуру повышать граждан. Я вот пример прям небольшой, у меня вот у друга автобус, ну, маленький такой, он на нем людей возит. И вот реально они набиваются и начинают там пить, кушать. И... Ну, ребят, ну им же пользоваться потом всем, всему населению. Ну, пачкают, я имею в виду, за счет того, что ведут себя как, ну, не очень хорошо.
То есть, ну, нам казалось, просто... нам, я просто вот, взрыв мозга такой происходит, потому что ведь нам казалось, что появление вот этой возможности поехать со стаканом горячего кофе, это наоборот продвижение культур. А теперь выясняется, что нет, то мы не готовы, или как?
Да это не то, что мы не готовы, но это, ну как, ну это реально опасно. Ну, то есть кофе, ну, ожог термический при 70 градусах, насколько я помню, происходит.
Это понятно, но пишет 405-й. А если я чай пью, или ромашку, или шиповник, или тот же кофе, но термос-то непроливаемый? Такое тоже бывает. 405-й не понимает, и ему кажется, что он, наоборот, культуру поднимает в массах. 7373948, телефон прямого эфира. Что делать? В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос об увеличении штрафа за поездку в метро с кофе. 7373948. Так сегодня многие узнают, что за это положен штраф. Говорят, 100 рублей. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Костя из Митина.
Да, Костя.
Ну, на самом деле, если у человека мозги есть, он не подойдет в переполненный вагон со стаканом кофе.
Это правда.
А если у человека немножечко мозги неправильно работают, я думаю, что ему и штраф этот, ну, поднимут до 500 рублей. Во-первых, кто это будет собирать, эти 500 рублей? Бабушка на экскаваторе, которая сидит?
Но все-таки, с вашей точки зрения, как эту проблему в данный момент можно решить? Нам надо сейчас прямо в эфире сказать, люди, не надо кофе туго в метро брать?
По-моему, это не такая проблема. Вот сам, честно, езжу в метро, и причем, ну, как бы и в час пик, и в течение дня туда попадаю. Да, вот днем, там, в обед, да, бывают люди с кофе, они никому не мешают. Кстати, даже прикольно пахнет.
Понятно, но не всем это нравится. Это ужасно противно, когда в метро что-то едят или пьют, пишет 535-й. Ну, а пепельный блондин думает, что ему бояться нечего, потому что он передвигается по метро со стаканом чая. Так вот, знаете, чай вместе с кофе собираются запретить. Далее программа «Москва едет».